Глава третья. Тропическая лихорадка. Во тьме в останках милой Джуди вспыхнула спичка. После некоторого звяканья и скрежета зажглась, наконец, и лампа. Лампа была целая, но приходилось экономить керосин, потому что запасов керосина не нашлось. Скорее всего, они были в самом низу. Кажется, абсолютно все было в самом низу. Хорошо, что она успела обернуться матрасом до того, как милая Джуди поплыла через лес. Она по гроб жизни не забудет треск и вопли. Она слышала, как расселся корпус корабля и треснули мачты, а потом услышала тишину. И это было хуже всего. Она выбралась наружу в парное утро, полное птичьих песен. Большая часть Джуди была раскидана по тропе за спиной, а в голове билось одно — тропическая лихорадка. Это такое особенное безумие, которое нападает на человека в жару. Про эту болезнь ей рассказал первый помощник Кокс. Наверное, хотел напугать. Это на него похоже. Моряки заболевают тропической лихорадкой, если на море слишком долго царит штиль, сказал Кокс. Тогда они смотрят за борт и видят не океан, а прохладные зеленые поля. Моряки прыгают в эти поля и тонут. Первый помощник Кокс рассказывал, что видел, как взрослые люди это и проделывали. Спрыгнут на поросшие ромашками луг и утонут. Или, как выражался Кокс, утопнут. Небось, сам их сталкивал. Вот и она спрыгивает с борта корабля прямо в зеленые джунгли. Это было в чем-то противоположно безумию. Она была совершенно уверена, что она в своем уме. Это мир сошел с ума. На тропе валялись мертвые тела. Ей раньше приходилось видеть покойников, когда ее дядя сломал шею на охоте. И еще был тот ужасный случай с хлебоуборочной машиной. Она убедилась, что Кокчика среди этих мертвецов нету, и устыдилась своей радости. Она быстренько прочитала молитву над усопшими, побежала назад на корабль, и там ее стошнило. Среди хаоса, царившего в некогда аккуратной каюте, она нашла свой ящичек с письменными принадлежностями. Примостила его на коленях, открыла, вытащила одну из пригласительных карточек с золотым обрезом, полученных на день рождения, и задумчиво уставилась на нее. Согласно книге о правилах хорошего тона, тоже подарок на день рождения, если девушка приглашает молодого человека в гости, при этом должна присутствовать дуэнья. А ей некого было попросить, разве что бедного капитана Робертса. Он настоящий капитан, а это чего-нибудь достоит, но, к несчастью, он мертв. С другой стороны, в книге не сказано, что дуэнья обязательно должна быть живая. Сказано только, что она должна присутствовать. Как бы там ни было, за койкой до сих пор спрятан острый мачете. С тех пор, как на борту появился первый помощник Кокс, путешествие стало не слишком приятным. Она посмотрела на покрытый одеялом предмет в углу. Под одеялом кто-то бормотал, не переставая. Нельзя снимать одеяло, а то он опять начнет ругаться. Некоторые из этих слов респектабельная молодая особа даже знать не должна. Впрочем, слова, значения которых она не знала, беспокоили ее еще больше. Она знала, что несправедливо обошлась с мальчиком. Нельзя стрелять в людей, особенно если вы друг другу не представлены, а ведь порох оказался мокрым только волей провидения. Она просто ударилась в панику, а ведь мальчик так тяжело работал, хороня этих несчастных в море. Но, по крайней мере, ее отец жив, он будет ее искать и найдет. Хотя на островах четвертого воскресенья Великого Поста ему придется обыскать больше 800 мест. Она обмакнула перо в чернила, вычеркнула адрес в верхней части карточки «Правительственная резиденция Порт-Мерсия» и аккуратно вписала пониже «Развалины милой Джуди». Пришлось внести и другие изменения. Создатель этих карточек явно не предполагал возможности приглашать в гости человека, имени которого ты не знаешь, который живет на пляже, практически не одет и почти наверняка не умеет читать. Но она постаралась заполнить обе стороны карточки. В графе «Одежда» она написала «Да, будьте добры». А потом подписалась «Эрминтруда Фэншоу». В скобочках «достопочтенная мисс», и сразу пожалела об этом, особенно насчет Эрминтруды. Потом надела большой клеенчатый плащ, принадлежавший бедному капитану Робертсу, засунула в карман последнее манго, взяла саблю, сняла с крюка лампу и вышла в ночь. Мао проснулся. В голове раздавались вопли дедушек. Костер превратился в алую светящуюся кучу.
— Останови якоря богов! Кто охраняет народ? Где наше пиво?
— Не знаю, — подумал Мао, глядя на небо. — Пиво делали женщины, я не умею его делать. Он же не может пойти в женскую деревню. Он уже там был, заглядывал, хотя мужчинам туда нельзя, а женщинам нельзя в долину дедушек. Случись такое, это был бы конец всему, настолько эти правила важны. Мао моргнул. Все уже и так кончилось. Куда же больше? Людей больше нет. Так какие могут быть правила? Правила же не могут сами по себе плавать в воздухе. Он встал и заметил золотой блеск. В обломок дерева был всунут белый прямоугольник, а на песке опять отпечатались ступни без пальцев. Рядом с обломком дерева лежало очередное манго. Она тут ходит украдкой, пока я сплю. На белом прямоугольнике были бессмысленные значки, зато на обратной стороне — картинки. Мао узнал, что такое послание, и разгадать это послание оказалось нетрудно. Когда солнце будет как раз над последним деревом, оставшимся на островке Малый Народ, ты должен бросить копье в большое разбитое каноэ, — произнес он вслух. В этом не было никакого смысла. И в призрачной девчонке тоже. Но она дала ему штуку, которая делает искры, хоть и очень боялась. Он тоже боялся. Что полагается делать с девчонками? Мальчикам следует держаться от них подальше. Но он слыхал, что мужчины получают на этот счет другие инструкции. А что до дедушек и якорей богов, их он вообще не видел. Это были большие камни, но волне оказалось все равно. Знают ли боги? Может, их тоже смыло? Это слишком сложные вопросы, о них трудно думать. Пиво проще, но не намного. Пиво делали женщины. И Мао узнал, что перед пещерой дедушек стоит большая чаша, куда ежедневно возливается жертвенное пиво. Он это знал, просто хранил этот факт у себя в голове, но теперь у него начали возникать вопросы. Зачем мертвым пиво? Ведь оно протечет насквозь. А если не они его пьют, то кто? И не будет ли у него неприятностей, даже за то, что такие вопросы приходят ему в голову? Неприятности от кого? Он вспомнил, как ходил в женскую деревню, когда был совсем маленький. Лет с 7 или с 8 его там уже не привечали. Женщины отгоняли его или прекращали свои занятия и сверлили его взглядом, дожидаясь, чтобы он ушел, особенно старухи. Они умели так посмотреть, что тебе страшно хотелось очутиться где-нибудь в другом месте. Один старший мальчик сказал ему, что старухи знают волшебные слова, от которых у мальчика может отвалиться набабука. После этого Мао держался подальше от женской деревни, и она стала для него как луна. Он знал, где она, но даже не думал о том, чтобы там оказаться. Ну что же, старух больше нет. Мао об этом пожалел. Теперь он может делать что угодно, и его никто не остановит. Об этом он тоже пожалел. Тропа к женской деревне ответвлялась от тропы, ведущей в лес, шла под гору к юго-востоку и вниз, к узкому руслу, проточенному дождями. В конце тропы стояли два больших камня выше человеческого роста, заляпанные красной краской. Это был единственный вход, тогда, когда еще существовали правила. Мао отодвинул куст терновника у входа и пролез внутрь. Вот она, деревня. Круглая чаша долины, наполненная солнечным светом. Плотно стоящие деревья загораживали ее от ветра, а кусты терны и можжевельника, растущие между ними, сплелись так тесно, что в долину никто не проник бы, разве что змея. Сегодня у долины был такой вид, словно она уснула. Мао услышал море, но словно где-то очень далеко. Журчал ручеек, который стекал тоненькой струйкой со скалы с одной стороны чаши, наполнял углубление, служившее местом для купания, и терялся среди садов. Народ растил главный урожай на большом поле. Там можно было найти ахаро, табор, бумеранговый горох и черную кукурузу. Там мужчины растили то, без чего нельзя было жить. В садах женской деревни женщины растили то, что делало жизнь приятной, сносной, и более продолжительный. Пряности, фрукты, жевательные корни. Женщины умели сделать так, чтобы зерна и овощи были крупнее или вкуснее. Женщины выкапывали или выменивали растения и приносили сюда. Они знали секреты семян, стручков и всякого такого. Здесь они выращивали розовые бананы, необыкновенные овощные бананы и ямс, в том числе прыгучий ямс. Еще они растили здесь лекарственные растения и детей. Там и сям по краям садов были разбросаны хижины. Мао осторожно приближался к ним. Ему становилось все больше не по себе. Кто-нибудь должен был бы закричать на него. Какая-нибудь старуха должна была бы указать на него пальцем и начать бормотать заклинания, а он должен бы сейчас бежать отсюда со всех ног, прикрывая пах ладонями, сложенными ковшиком. Так, на всякий случай. Все что угодно. Было бы лучше этого пустого, солнечного безмолвия. «Значит, правила никуда не делись», — подумал он. «Я принес их с собой. Они у меня в голове». В некоторых хижинах стояли корзины, и связки корней свисали с потолка, подальше от любопытных пальчиков. Это были корни маниоки. Про них дети узнавали очень рано. Из этих корней выходило самое лучшее пиво, а кроме того, они могли убить человека на месте. А секретным ингредиентом, определяющим результат, была песенка, которую знали все. В хижине у ручья Мао нашел то, что искал. Целый чан рубленных корней. Они тихо шипели и пузырились сами по себе, накрытые охапкой пальмовых листьев. Острый запах, от которого кололо в носу, наполнял хижину. Сколько пьют покойники? Мао набрал колебас. Должно хватить. Он наливал очень осторожно, так как пиво на этой стадии крайне опасно, и, закончив, помчался прочь, пока призраки его не поймали. Он добежал до долины дедушек, даже не очень много разлив по дороге, и вывернул содержимое колебаса в большую каменную чашу перед закрытой камнем пещерой. На искривленных узловатых деревьях сидели две птицы-дедушки и сторожка наблюдали за ним. Он плюнул в чашу, и пиво словно закипело. Большие желтые пузыри поднимались на поверхности, лопались. Он запел простую песенку про четырех братьев, сыновей воздуха, которые в один прекрасный день решили обежать на перегонки вокруг огромного брюха своего отца, чтобы решить, кто из них будет ухаживать за женщиной, живущей на Луне. Потом в песенке рассказывалось о подвохах, которые братья устраивали друг другу, чтобы прибежать первыми. Эту песенку даже младенцы знали, все ее знали. И почему-то она обращала яд в пиво. Честное слово. Пиво пенилось в чаше. Мао следил за большим круглым камнем. Так, на всякий случай. Но дедушки, наверное, умели пить пиво прямо из мира духов. Он пропел всю песню, стараясь не пропустить ни одного куплета, особенно того, который получался очень смешным, если делать правильные жесты. К тому времени, когда он закончил, пиво стало прозрачным, и золотые пузырьки поднимались на поверхность. Мао отхлебнул, чтобы проверить. Сердце не остановилось после первого же удара, а это значило, что пиво, скорее всего, в порядке. Он отступил на несколько шагов и сказал, обращаясь к открытому небу: «Дедушки, вот ваше пиво!» Ничего не случилось. Конечно, нехорошо так думать, но они могли бы и спасибо сказать. Потом мир втянул воздух и выдохнул слова.
«Ты не спел заклинание!»
«Я спел песню. Это хорошее пиво!»
«Мы говорим про заклинание, созывающее нас к пиву!»
Еще пара птиц-дедушек плюхнулась на близстоящие деревья. «Я даже не знал, что такое существует!»
«Ты ленивый мальчишка!»
Мао схватился за эти слова. «Вот именно, я еще мальчик, некому меня научить. Вы можете...»
«Ты исправил якоря богов!»
И голоса умолкли. Остались только вздохи ветра. Пиво с виду хорошее, зачем ему заклинание? Мать Мао варила хорошее пиво, и люди сами приходили. На край пивной чаши, хлопая крыльями, приземлилась птица-дедушка и окинула Мао взглядом, говорившим: «Если ты собираешься умирать, то поторопись, а если нет, то иди отсюда!» Мао пожал плечами и пошел прочь. Но спрятался за дерево, а уж прятаться он умел. Может, большой круглый камень и правда откатится? Прошло совсем немного времени, и к каменной чаше слетелось еще несколько птиц-дедушек. Они некоторое время ссорились, а потом, прерываясь время от времени на очередную короткую стычку, принялись серьезно пьянствовать, качаясь взад-вперед, потому что именно так двигаются птицы, когда пьют. Потом, качаясь назад и вперед,
и еще дальше вперед, и часто падая, потому что именно так передвигаются птицы, когда выпьют свежего пива. Одна птица поднялась в воздух и задом наперед улетела в кусты. Мао в раздумьях пошел обратно на пляж, остановившись по дороге, чтобы вырезать в лесу копье. На берегу он заострил копье и обжег острие на огне для прочности, время от времени поглядывая на солнце. Все это он делал медленно, потому что голова его заполнялась вопросами. Они вылезали из черной дырки у него внутри так быстро, что трудно было думать отчетливо. Скоро ему придется встретиться с призрачной девчонкой. Это будет непросто. Он опять посмотрел на белый прямоугольник. Блестящий металл по краю был мягкий и бесполезный, и его легко было соскрести. Что же до картинки? А вдруг это какое-то колдовство? Или амулет вроде голубой бусины? Что толку бросать копье в большое каноэ? Это же не добыча, его не убьешь. Но призрачная девчонка была единственным, кроме Мао, человеком на острове, и что ни говоря, она дала ему штуку, которая делает искры. Эта штука ему больше не нужна, но все равно это замечательная вещь. Когда солнце приблизилось к островку малого народа, Мао прошел по пляжу и вошел в нижний лес. Даже по запаху можно было определить, что тут все растет изо всех сил. Обычно здесь царила полутьма, но большое каноэ оставило широкий след, и дневной свет лился на клочки земли, которые не видели его веками. Шла борьба за место под солнцем. Новые зеленые ростки яростно тянулись к небу, разворачивались петельки стеблей, лопались семена. Лес отвечал на прошедшую по нему волну своей собственной, зеленой волной. Через полгода никто даже не догадается, что тут произошло. Мао замедлил шаг при виде разбитого большого каноэ, но там никто не двигался. Нужно быть чрезвычайно осторожным, ошибиться очень легко. Ошибиться очень легко. Она ненавидела имя Эрминтруда. Точнее, ненавидела Труду. Эрмин звучало совсем неплохо. Труди тоже неплохое имя, но бабушка сказала, что оно звучит легко доступно, не объяснив, что это значит, и запретила ей так себя называть. Даже Гертруда и то лучше. Конечно, в нем все еще остается Труда, но одну из принцесс королевского дома звали Гертрудой, и газеты называли ее принцессой Герти. А девушка с таким именем, наверное, получает хоть какое-то удовольствие от жизни. А вот Эрминтруда, думала она, как раз подходящее имя для девушки, способной пригласить молодого человека на чай и все испортить. Угольная печка по-прежнему дымила. Мука, из которой Эрминтруда пыталась испечь кексы, ужасно пахла из-за дохлого омара, которого держали в бочонке. Еще у нее было стойкое ощущение, что мука не должна двигаться сама по себе. Эрминтруде удалось открыть последнюю жестянку патентованного вечного молока доктора Паундберри, на которой было написано, что молоко и через год сохранит тот же вкус, что и в день, когда его законсервировали. Это была, по всей видимости, правда. К сожалению. Молоко пахло так, будто в нем утонули мыши. Если бы только ее учили как следует. Если бы кто-нибудь потратил хотя бы полдня, чтобы обучить ее разным полезным вещам на случай, если ее когда-нибудь выбросит на необитаемый остров. Ведь это с кем угодно может случиться. Даже пара советов по выпечке оказалась бы не лишней. Но нет, бабушка утверждала, что настоящая леди не должна поднимать ничего тяжелее зонтика. И уж, конечно, нога ее не должна ступать в кухню. За исключением случаев, когда нужно изготовить экономичный благотворительный суп для достойных бедняков. А бабушка считала, что достойных бедняков не так уж и много.
«Никогда не забывай», — повторяла бабушка чересчур часто, — «стоит всего 138 людям умереть, и твой отец станет королем. А значит, в один прекрасный день ты можешь стать королевой».
Это говорилось с таким выражением лица, словно бабушка сама планировала все 138 убийств. Даже при поверхностном знакомстве с ней становилось ясно, что она вполне способна их организовать. Конечно, это были бы очень вежливые убийства, никаких крайностей с кинжалами и пистолетами. Все будет элегантно и тактично. В одном месте камень или кирпич упадет со свода особняка. В другом
кто-то поскользнется на обледенелой поверхности крепостной стены в родовом замке. Подозрительное блан-манже на дворцовом банкете. Ведь мышьяк так легко перепутать с сахаром. Поможет избавиться сразу от нескольких человек. Наверное, бабушка все же не зашла бы так далеко. Но она все равно жила в надежде и готовила внучку к роли королевы. То есть следила, чтобы ее ни в коем случае не учили ничему хоть сколько-нибудь полезному. И вот теперь она с этим дурацким именем пытается приготовить пятичасовой чай в развалинах кораблекрушения посреди джунглей. Но почему такая возможность никому не пришла в голову? И к тому же молодой человек был из тех, кого бабушка звала дикарями. Но он был совсем не дикий. Она смотрела, как он хоронил всех этих людей в море. Он очень бережно поднимал их, даже собак. Он это делал совсем не так, как выбрасывают мусор. Ему было не все равно. Он плакал настоящими слезами, но ее не видел, даже когда она вставала прямо перед ним. Только один раз он попытался разглядеть ее сквозь слезы, но потом обошел ее и продолжил свою работу. Он работал так осторожно и нежно. Трудно было поверить, что он дикарь. Она вспомнила, как первый помощник капитана Кокс стрелял в обезьян из пистолета, когда Джуди встала на якорь в дельте реки в Керамическом море. Он хохотал каждый раз, когда бурое тельце падало в воду, особенно если зверек был еще жив, когда до него добирались крокодилы. Она закричала, чтобы он перестал, а он расхохотался, и капитан Робертс пришел из рулевой рубки, и был ужасный скандал, и с тех пор дела на милой Джуди пошли совсем плохо. Но как раз перед тем, как Эрминтруда отправилась в свое кругосветное путешествие, в газетах много писали про мистера Дарвина и его новую теорию, что далеким предкам людей было существо, похожее на обезьяну. Эрминтруда не знала, правда ли это, но в глазах первого помощника Кокса она видела нечто ужасное. На такое никакая обезьяна не способна. Тут в треснутое стекло иллюминатора ударило копье, просвистело сквозь каюту и вылетело в иллюминатор напротив, стекло которого было выбито волной. Эрминтруда застыла сначала от испуга, а затем потому, что вспомнила совет отца. В одном из писем он написал ей, что, поселившись с ним в правительственной резиденции, она станет его первой леди, и ей придется знакомиться с самыми разными людьми. Поведение некоторых поначалу может показаться ей странным, и, может быть, она даже поймет его совершенно превратно. Поэтому она должна быть великодушной и многое прощать людям. Очень хорошо. Значит, мальчик уже пришел. А что ему было делать по прибытии? Даже на неразбитом корабле не найти дверного звонка. Может быть, то, что он бросил копье, означает «смотри, я бросил копье, я не вооружен»? Да, наверное, так и есть. Это совсем как рукопожатие, ведь оно тоже означает, что у человека нет меча. Ну что ж, подумала она, хорошо, что эта маленькая загадка разъяснилась. Она выдохнула впервые с того момента, как копье просвистело через каюту. Стоящий снаружи Мау уже начал подозревать что-то неладное. Но тут раздались деревянные звуки, и из бока большого каноэ показалась голова призрачной девочки. — Как это мило, что вы так пунктуальны! — произнесла она, селись улыбнуться. — Большое спасибо, что разбили окно. В каюте было очень душно. Он ничего не понял, но она почти улыбалась, и это было хорошо. Еще она хотела, чтобы он залез в разбитое каноэ. Он очень осторожно повиновался. Милая Джуди накренилась, когда волна бросила ее на землю, поэтому внутри все было тоже наклонено и перекошено. Внутри царил чудовищный беспорядок. Словно отдельные беспорядки перепутались между собою. Воняло грязью и застоявшейся водой. Но девочка провела Мау в другое помещение, где, судя по всему, пытались прибраться, хотя и безуспешно. — Боюсь, что стулья все поломались, — сказала девочка. — Но я полагаю, что сундук бедного капитана Робертса окажется подходящей заменой. Мау, который сроду не сидел ни на чем, кроме земли, осторожно примостился на деревянном ящике. — Я подумала, нам стоит познакомиться поближе, поскольку мы друг другу не представлены, — сказала призрачная девочка. — К сожалению, тот факт, что мы друг друга не понимаем, несколько усложняет дело. Пока она произносила всю эту тарабарщину, Мау смотрел на огонь в маленькой пещерке. Из круглой черной трубы выходил пар. Рядом с ней была круглая плоская штука,
на которой лежали бледные штуки, похожие на хлеб. — Это женская деревня, — подумал Мау, — а я не знаю правил. Нужно быть очень осторожным. Она что угодно может со мной сделать. И масло прогоркло, но совсем зеленую муку я выбросила. Не хотите ли чаю? Я полагаю, вы пьете без молока. Он посмотрел на бурую жидкость, которую девочка налила в бело-синюю чашку. Мау пристально смотрел на питье, а девочка говорила все быстрее и быстрее. — Откуда мне знать, что правильно и что нет? — думал он. — Какие правила годятся, когда сидишь наедине с девчонкой-призраком? На острове мальчиков он был не один. Конечно, там никого, кроме него, не было, но он чувствовал, что его окружает народ. Он делал то, что положено. А сейчас? Как ему положено поступать? Дедушки только орали на него, жаловались, помыкали им, но не слушали. И ни серебряную, ни картину будущего он никак не мог найти. Картины больше не было. Были только он и эта девочка, и никаких правил, которые помогли бы сразиться с подстерегающей впереди тьмой. Девочка сняла с огня хлебные штуки и положила на другую круглую металлическую штуку, которую Мау постарался примостить у себя на коленях. — Большинство тарелок побилось при крушении, — грустно сказала девочка. — Две чашки чудом уцелели. Не хотите ли кекс? Она показала на хлебные штуки. Мау взял одну. Она была горячая, это хорошо, но, с другой стороны, вкусом напоминала подгнившее дерево. Девочка с беспокойством следила, как он передвигает кусок во рту, думая, куда его деть. — Я все неправильно сделала, да? — спросила она. — Я так и думала, что мука чересчур отсырела. Бедный капитан Робертс держал в бочонке омара, чтобы он ел мучных червей, но я уверена, что он что-то напутал. — Простите, я не обижусь, если вы это выплюнете. И заплакала. Мау не понял ни слова, но иногда слова не нужны. Она плачет, потому что хлеб получился ужасный. Не надо, чтобы она плакала. Он проглотил кусок и откусил другой. Она уставилась на него и шмыгнула носом, словно думала, перестать ей плакать или еще рано. — Очень хорошая еда, — сказал Мау. Он с усилием проглотил кусок и прям-таки почувствовал, как тот ударил со дна желудка. Мау откусил еще хлеба. Девочка вытерла глаза тряпкой. — Очень хороший хлеб, — сказал Мау, стараясь отвлечься от вкуса протухшего омара. — Простите, я вас не понимаю, — сказала она. — О, боже! Я еще и кольца для салфеток забыла положить. Представляю, что вы обо мне подумали. — Я не знаю слов, которые ты произносишь, — ответил Мау. Воцарилось долгое беспомощное молчание. Мау почувствовал, что два комка плохого, ужасного хлеба сидят у него в желудке и замышляют побег. Он стал глотать кислую горячую жидкость, чтобы их утопить. Тут он осознал, что в углу каюты кто-то тихо бормочет. Там стояло что-то непонятное, прикрытое большим одеялом. Казалось, под одеялом кто-то в полголоса гневно беседует сам с собой. — Я очень рада, что мне есть с кем поговорить, — громко сказала девочка. — Я смотрю, как вы ходите по острову, и мне уже не так одиноко. Мучным комкам, сидящим в желудке Мау, коричневое питье явно не понравилось. Он сидел неподвижно, стараясь удержать их на месте. Девочка испуганно посмотрела на него и сказала, — Меня зовут... Дафна. Кашлянула и добавила, — Да, именно Дафна. Она показала на себя и протянула ему руку. — Дафна! — сказала она еще громче. — Ну что ж, это имя ей всегда нравилось. Мау послушно посмотрел на ее руку, но в ладони ничего не было. — Так значит, она из клана Дафна? На островах самое важное, что можно сказать о человеке — имя его рода. Мау никогда не слыхал про такое место, но ведь говорят, что все острова узнать невозможно. Некоторые островки победнее в прилив просто исчезали, и хижины там строились так, чтобы оставаться на плаву. Теперь этих островков должно быть уже нет. Так сколько их всего осталось? Неужели весь мир смыло? Девочка-призрак встала и прошла по наклонной палубе к двери. Мау решил, что это хороший знак. Если повезет, ему больше не придется жевать дерево. — Вы бы не могли помочь мне с бедным капитаном Робертсом? — спросила она. Она явно хочет, чтобы он вышел на воздух. Мау быстро встал. Плохой хлеб просился наружу, а от запаха очага у Мау разболелась голова.
Он поднялся, шатаясь, и вышел на свежий послеполуденный воздух. Девочка стояла на земле у большого серого свертка, который Мао увидел вчера. Она беспомощно посмотрела на Мао. — Бедный капитан Робертс, — сказала она и тронула сверток ногой. Мао оттянул плотную ткань и увидел тело старого брючника с бородой. Тот лежал на спине, глаза смотрели в пустоту. Мао оттянул ткань дальше, увидел, что руки мертвеца сжимают большой деревянный круг, из которого по краю торчат штуки, похожие на деревянные шипы. — Он привязал себя к штурвалу, чтобы его не смыло, — сказала девочка, стоя у Мао за спиной. — Я перерезала веревки, но его бедные руки не разжались. Поэтому я нашла молоток и выбила ось штурвала. Я так старалась его похоронить, но земля очень жесткая, и я не могу в одиночку поднять тело. Я уверена, что он не возражал бы против погребения в море. Закончила она на одном дыхании. Мао вздохнул. Она же знает, что я ее не понимаю, но продолжает говорить. Я понял, она хочет, чтобы я похоронил тело. Интересно, сколько времени ей понадобилось, чтобы процарапать в скальной породе эту жалкую ямку. Но она потерялась. Она далеко от дома. И я тоже. «Я могу послать его в темную воду», — сказал он. Он изобразил волны голосом и рукой. Девочка сначала вроде бы испугалась, но потом засмеялась и захлопала в ладоши. «Да, да, море, правильно! Ш-ш-ш, море!» Человек с деревянным кругом был очень тяжелый, но Мао обнаружил, что ткань плотная, и можно прекрасно тащить тело волоком по следу, устланному раздавленной зеленью. Девочка помогала ему в трудных местах, во всяком случае пыталась. А когда они достигли пляжа, серый сверток легко заскользил по сырому песку, но волочь его к западному концу пляжа оказалось делом долгим и утомительным. В конце концов Мао затащил капитана в воду у самого края рифа, где глубина была по пояс. Мао заглянул в мертвые глаза, смотрящие прямо вперед, и задумался, что они увидят в темном течении. Увидит ли вообще что-нибудь? И видит ли кто-нибудь что-нибудь? Этот вопрос поразил его, словно его огрели по голове дубинкой. Разве можно такое думать? Когда-то мы были дельфинами, а Иму сделал нас людьми. Это же правда? Да почему сам этот вопрос пришел ему в голову? А если это неправда, значит, нет ничего, кроме темной воды, нет ничего, что было бы чем-то. Он прервал ход этой мысли, пока она не зашла слишком уж далеко и не утащила его за собой. Девочка из клана Дафна смотрела на него. Сейчас не время для колебаний и неуверенности. Он скрутил в жгут волокна бумажной лианы и привязал к бедному капитану Робертсу с его кругом камни и обломки коралла. Намокая, бумажная лиана только сильнее затягивается и не гниет годами. Куда бы ни направлялся бедный капитан Робертс, там он и останется. Если, конечно, не превратится в дельфина. Мао быстро сделал надрез, чтобы выпустить дух капитана. Девочка, сидя на камнях за спиной Мао, запела. На этот раз песня не звучала, как «на-на-на». Послушав, как девочка разговаривает, Мао почему-то стал лучше различать ее голос. Наверное, в том, что она произносит, есть какие-то слова, хотя для Мао в них не было никакого смысла. Но он подумал. Это брючниковское песнопение для мертвых. Значит, брючники в чем-то похожи на нас. Но если ему сделал и их тоже, почему они совсем другие? Капитан уже почти ушел под воду, но штурвал из рук не выпустил. Мао зажал в руке последний камень и толкнул плавающее тело капитана вперед, все время нащупывая пальцами ног край скального уступа. Еще он чувствовал под собой холод глубин. Там было течение. Никто не знал, откуда оно приходит, хотя люди рассказывали истории про землю на юге, где вода падает в виде перьев. Но все знали, куда оно уходит. Это можно было увидеть своими глазами. Оно превращалось в сверкающую тропу, звездную реку, текущую по ночному небу. Говорили, что раз в тысячу лет Лакаха выбирает среди мертвых тех, кто должен отправиться в совершенный мир, и они поднимаются по этой тропе, а остальных посылают обратно, чтобы те стали дельфинами, пока не придет их время родиться заново. «Как это происходит?» — подумал Мао. «Как вода превращается в звезды? Как мертвый человек становится живым дельфином? Но это ведь детские вопросы, правда? Которые нельзя задавать?
Эти вопросы глупые или неправильные, а тем, кто слишком много спрашивает «почему», отвечают, что так уж устроен мир и дают побольше работы по хозяйству. Над капитаном прошла небольшая волна, Мао привязал к штурвалу последний камень, капитан неторопливо ушел под воду, и Мао подтолкнул его в течение. На поверхность всплыло несколько пузырьков, и капитан очень медленно скрылся из виду. Мао только собирался отвернуться, как увидел, что-то поднимается из воды. Оно выскочило на поверхность и лениво перевернулось. Это была капитанская шляпа. Она наполнилась водой и опять начала тонуть. За спиной Мао раздался всплеск, и девочка из клана, Дафна, барахтаясь, проплыла мимо. Белое платье развивалось вокруг нее, как огромная медуза. — Нельзя, чтобы она опять утонула! — закричала девочка. — Он хочет оставить шляпу тебе! Она рванулась вперед, схватила шляпу, победно замахала ею и ушла под воду. Мау ждал, пока она опять покажется на поверхности, но виднелись только пузырьки. Да неужели на свете есть хотя бы один человек, который не умеет? Его тело среагировало само. Он пошарил в воде, схватил самый большой кусок коралла, попавшийся на глаза, и нырнул в темную глубину. Вон внизу бедный капитан Робертс медленно погружается навстречу вечности. Мао пронесся мимо в шлейфе серебряных пузырьков. Дальше вниз были еще пузыри, и бледное пятно, исчезающее там, куда уже не достигает солнечный свет. Только не она, — подумал Мао изо всех сил, — не сейчас. Никто не уходит во тьму живым. Я служил тебе, Лакаха, я ходил по твоим стопам. Ты мне должен ее, одну жизнь из темноты обратно на свет. И голос ответил из мрака. Я не припомню, Мао, чтобы у нас с тобой был договор, или сделка, или завет, или обещание. Есть то, что бывает, и то, чего не бывает. Нет никакого должен. Вот он уже путается в медузе ее юбок. Мао отпустил камень, и тот продолжил свой путь в темноту. Мао нашел лицо девочки, вдул воздух из своих разрывающихся легких в ее, увидел, как широко открылись ее глаза, и заработал ногами, стремясь наверх и таща девочку за собой. Прошла целая вечность. Он чувствовал, как длинные холодные пальцы Лакахи тянут его за ноги, сжимают легкие. Свет совершенно точно начал меркнуть. Шум воды в ушах стал похож на шепот. Может, проще остановиться? Соскользнуть обратно во тьму, отдаться течению. Кончатся все печали, сотрутся все плохие воспоминания. Нужно только отпустить ее и... Нет, эта мысль возродила гнев, а гнев пробудил в нем силу. Мелькнула тень, и Мао пришлось посторониться. Это медленно погружающийся капитан прошел мимо в последнее свое плавание. Но свет не приближался. Вообще не приближался. Ноги были словно каменные, все тело жгло. Вот она, серебряная линия. Она опять вернулась к Мао. Она влекла его вперед, к картине того, что могло быть. И вдруг он ощутил под ногами камни. Он забил ногами, голова вырвалась на воздух. Ноги опять коснулись скалы, и свет ослепил его. Все, что было дальше, он наблюдал изнутри себя. Как он вытаскивал девочку на скалы, переворачивал ее вниз головой и хлопал по спине, пока она не начала выкашливать воду. Потом помчался по песку, чтобы уложить девочку у костра. Там она вытошнила еще немного воды и застонала. Только тогда мозг Мао объяснил его телу, что оно предельно измучено, и позволил ему упасть навзничь на песок. Мао умудрился вовремя повернуться на бок, чтобы выблевать остатки ужасного хлеба, и уставился на свою рвоту. «Не бывает», — подумал он, и эти слова стали выражением его торжества и победы. «Не бывает», — сказал он, и эти слова, разрастаясь, подняли его на ноги. «Не бывает», — заорал он, обращаясь к небу. «Не бывает!» Раздался тихий звук, и Мао посмотрел вниз. Девочка дрожала на песке. Мао встал на колени рядом с ней и взял ее за руку, в которой до сих пор была зажата капитанская шляпа. Даже в тепле костра кожа у девочки была белая и холодная, как прикосновение Лакахи. — Обманщик! Я ее вытащил! — закричал Мао. — Не бывает! Он помчался по песку, а потом по тропе, ведущей в нижний лес. Он бежал по тропе из сломанных деревьев, и красные крабы бросались в расцепную. Он добежал до большого каноэ и влез по борту наверх. Тут было... Да, вот оно, большое одеяло в углу. Мау схватил его и потащил, но что-то вцепилось в другой конец одеяла. Он потянул сильнее, и что-то рухнуло на палубу и затрещало, разлетаясь на куски. Голос сказал:
«Вах! Робертс ужасный пьяница! Покажи нам панталончики!»
В конце концов одеяло слетело. На полу остались разбитая деревянная клетка и очень сердитая серая птица. Птица уставилась на Мау.
«Вах! Блаженный кроткий, крестить мой лысый череп!»
Мау не мог сейчас отвлекаться на птиц, но у этой в глазах был опасный блеск. Она как будто требовала ответа.
— Не бывает! —
крикнул Мау и выбежал из каюты с одеялом, хлопающим на ветру. Он уже пробежал половину тропы, когда над головой захлопали крылья и раздался противный крик.
— Не бывает!
— Мау даже головы не поднял. Слишком уж причудливым стал этот мир. Мау добежал до костра и закутал девочку одеялом как можно плотнее. Через некоторое время она перестала дрожать и, кажется, заснула.
— Не бывает!
— завопила птица с поломанного дерева. Мау моргнул. Он понял. Он и раньше понимал, но сам не понимал, что понимает. Конечно, многие птицы могут выучить по нескольку слов. Например, серая ворона и желтые попугайчики-неразлучники. Но их очень трудно понять. А эта птица словно сама понимает, что говорит.
— Эй ты, кисломордый старый горшок, где моя жрачка?
— произнесла птица, резво прыгая вверх-вниз.
— Жрать давай, старый ханжа!
Вот это точно было похоже на речь брючников. Солнце клонилось к закату, но пока стояло на ладонь выше моря. Очень много всего случилось за короткий срок, который мог показаться вечностью тому, кто пережил его. Мао посмотрел на спящую девочку. Одного не бывает недостаточно. Лакахе доверять нельзя. Теперь Мау нужно думать еще и про «да не будет». Смерть не будет тут править. Он нашел копье и простоял на посту до утра.